Петр Евгеньевич Бухаркин. Курс лекций «История русской литературы и культуры XVIII века». Лекция вторая. Литературная культура середины XVIII века. Литературная жизнь Петровской эпохи была очень напряженной, сумбурной и даже несколько суетливой. В литературе странным образом сочетались древнерусские традиции, привычные для литературного сознания жанры, образы, темы и топосы и элементы заимствованной западноевропейской культуры. При этом органического синтеза не происходило. На протяжении всей Петровской эпохи литературе было свойственно хаотическое смешение старого с новым, в результате чего не возникало сколько-нибудь эстетически выдержанного синтеза. Наиболее это заметно при обращении к поэтическому стилю Петровской эпохи. Можно в данном случае указать на фрагмент одного любовного вирша Петровского времени. Обращаясь к Фортуне, герой, расставшийся со своей возлюбленной, жалуется. «Или ты не знаешь, Фортунища злая, коль ми есть сладка та моя милая, несть ее прелестней на всем зримом свете, на вертограда прекрасном цвете». Данный фрагмент очень показателен. В нем замечательно соединяются древнерусские образы, вертограда прекрасный цвет, и заимствованные элементы, при этом варваризмы приобретают очень странную форму, не фортуна, а фортунище. Не возникает синтеза, не возникает единого эстетического впечатления, напротив, перед нами хаотическое смешение старого с новым. Это хаотическое смешение старого с новым, которое отличает Петровскую эпоху, было во многом обусловлено трудностями перевода русской литературы, русской словесной культуры на новый художественный язык, на язык европейской художественной литературы. Этот процесс занимал довольно большое время, он продолжался около 30 лет, и только к середине 30-х годов мы видим, как Петровская эпоха начинает отступать и начинает формироваться новый период русской литературы XVIII века, русской литературы середины XVIII века. Главный признак, по которому мы можем судить о начале нового периода, состоит в том, что хаотическое смешение старого с новым начинает пропадать. Перевод русской литературы на новый художественный язык заканчивается, и на смену хаотическому смешению приходит определенная системность, утверждается новая эстетическая реальность. Эта новая эстетическая реальность проявляется прежде всего в том, что формируется новая жанровая система. При этом эта жанровая система прямо и непосредственно ориентирована на опыт западноевропейской литературы. Начиная с конца 30-х-40-х годов XVIII века, в литературе начинают доминировать такие жанры, как ода, торжественная, панегирическая и духовная, анакреонтическая лирика, анакреонтическая ода и грацианская ода, то есть разнообразные формы од. С другой стороны, это классическая трагедия и комедия, представленная Сумароковым и его последователями. Это элегии, это эклоги, идиллии, басни, опять-таки ориентированные на западный опыт, прежде всего на французский опыт, на творчество Жана де ла Фонтена. Перед нами действительно формируется новая жанровая система. Побеждает также новый тип писателя. Если для Петровского времени был характерен смешанный писательский тип, когда при сохранении каких-то внешних особенностей древнерусского писателя, прежде всего принадлежность к монашеству, к духовному сословию, внутреннее содержание писательского труда, модальность писательской деятельности, отношение писателя к своему творчеству оказывается совсем другой. Странным, парадоксальным образом соединяется, например, Феофаний Прокопович и монах, который вместе с тем пишет прежде всего на гражданские темы и более того, во многом стремится в своих сочинениях обосновать необходимость ограничения духовной и политической власти церкви. Под монашеским клубуком Феофана Прокоповича скрывался писатель-гражданин. Тут мы вновь видим вот это странное соединение старого с новым, свойственное Петровской эпохе. А вот к 30-м, особенно к 40-м годам XVIII века, окончательно утверждается новый писательский тип, новая форма, новое отношение к писательскому труду, которое в литературе Петровского времени наряжалось в древнерусские одежды, теперь уже находит соответствующие европейские внешние одежды. И перед нами писатель-гражданин, писатель-дипломат, такой как Сумароков, Кантемир, Ададуров, если говорить о писателе в целом, и сумароковские ученики. Новый писательский тип окончательно торжествует. Утверждение новой литературной реальности, новых жанров, нового писательского типа действительно свидетельствует о том, что русская литература в Петровскую эпоху в конечном счете решила свою главную задачу. Она приобрела европейский вид. И тут возникает необходимость усовершенствовать вроде бы усвоенный литературный язык, ориентированный на Западную Европу. Возникает задача достигнуть совершенства, пользуясь средствами западноевропейского художественного языка. В связи с этим в литературе середины XVIII века мы видим особую страсть к систематизации. Писатели непрерывно говорят о необходимости чистоты. Тут можно назвать, например, речь Василия Кирилловича Тредиаковского, которая датируется 1735 годом. Речь о чистоте российского языка. И это же самое стремление к систематизации, к чистоте можно обнаружить и в русской грамматике, российской грамматике Ломоносова, и в его риторических сочинениях. И, кстати, в реформе русского стиха всюду мы видим стремление усилить системный характер литературного творчества в целом, усилить чистоту утвердившейся уже новой литературной системы. Говоря о литературной жизни середины XVIII века, необходимо сказать, что в это время формируются новые культурно-литературные центры. Литературная жизнь в известной мере рассосредотачивается. Она теперь связана не только с придворной жизнью и не только с духовными школами и архиерейскими подворьями, она теперь связана и со светскими культурными центрами. И тут прежде всего надо назвать Академию наук, которая в конце 20-х, 30-е годы развивает уже активную деятельность. Это и Академический университет, Академическая гимназия, библиотека при Академии наук. Очень важным литературным центром стал созданный в 1756 году Московский университет. Почти сразу же в пределах Московского университета начинает организовываться литературная жизнь. Хирасков начинает издавать при Московском университете литературные журналы, где начинают свой творческий путь многие замечательные писатели второй половины XVIII века, такие как Денис Иванович фон Визин, Ипполит Федорович Богданович и некоторые другие. Очень важным фактом, который во многом определил дальнейшие пути развития русской культуры, было создание в 1757 году Академии художеств. И хотя Академия художеств, естественно, воздействовала прежде всего и преимущественно на развитие изобразительного искусства, но и литературные науки, литературное искусство в Академии художеств так или иначе тоже существовали. И, наконец-то, необходимо обязательно отметить огромную роль сухопутного шлихетного корпуса, созданного в 1732 году. Ведь именно в недрах сухопутного шлихетного корпуса созрела деятельность Александра Петровича Сумарокова. Именно в нем ставились первые трагедии и комедии Сумарокова. Начинается создание профессионального русского театра. Не случайно, когда труппа Волкова в 1752 году была вызвана из Ярославля в Петербург, актеры учились именно в сухопутном шлихетном корпусе. Это был настоящий культурный центр. Тут же надо назвать, конечно, и создание уже профессионального театра 1756 год. Вокруг театра создается школа авторов, школа переводчиков, так называемый Лагинский кружок. И теперь именно в этих центрах и сосредотачивается литературная жизнь. Именно эти центры во многом и определяют дальнейшее развитие литературы. Развитие литературы середины XVIII века, как я уже сказал, во многом связано с необходимостью усовершенствовать заимствованный художественный язык. Необходимо создать на русском языке произведения, которые не уступали бы западноевропейским произведениям. В связи с этим писатели середины XVIII века, прежде всего Тредиаковский, Ломоносов и Сумароков, А именно эти три фигуры определяли в конечном счете культурную жизнь того времени, необычайно ответственно относились к своему литературному труду. В литературной своей деятельности они действительно видели способ усовершенствовать русскую литературу и культуру и тем самым принести славу России. При этом метафизическое, механистическое общественное сознание той эпохи приводило к тому, что каждый из авторов полагал, что именно его собственный путь, именно его представление о том, как надо усовершенствовать русскую литературу, является единственно правильным. Невозможно идти к одной цели разными путями, считали в то время. К одной цели ведет только одна дорога. И вполне естественно, что каждый из авторов полагал, что именно его дорога, именно его путь является правильной. Все другие ошибочны, ложны, они вредны. Писатели, которые пишут не так, как данный автор, приносят зло русской культуре, с ними надо бороться, их надо обличать. Такое отношение к инакомыслию, такое отношение к другим взглядам на литературную деятельность приводило к необычайно ожесточенной литературной полемике. Литературная полемика, чисто литературная полемика, полемика именно на литературные темы, является, в принципе, достижением именно литературы середины XVIII века. Конечно, до этого возникали какие-то литературные полемики. Достаточно вспомнить спор между протопопом Аввакумом и Симеоном Полоцким, спор, который ведется протопопом Аввакумом на первых страницах его жития. Но все предшествующие так называемые литературные полемики по своей сути не были литературными, не были эстетическими спорами. Речь в конечном счете шла о духовных, религиозных проблемах, и спор о литературе отражал лишь глубочайшие расхождения в понимании религии и в понимании того пути, по которому должен идти человек в своем духовном обустройстве, в своем духовном возрастании. В середине же XVIII века перед нами именно литературные полемики спорят только о литературе и спорят необычайно ожесточенно. Ожесточенность литературной полемики середины XVIII века не раз служила предметом исследований. Тут надо назвать прежде всего замечательные статьи Григория Александровича Гуковского, которые датируются второй половиной 20-х годов, и фундаментальную книгу Павла Наумовича Беркова о Ломоносове и литературной полемике его времени. В этих замечательных работах хорошо описан и ход полемики, и особенности спорящих сторон, выявлены главные идеи, по поводу которых и велись споры. Для нас наиболее интересна действительно эта ожесточенность полемики, непримиримость и бескомпромиссность. При этом участники полемических баталий и дискуссий очень часто переходили от споров по каким-то отвлеченным литературным проблемам на личности и, пытаясь дискредитировать литературно-эстетические взгляды своих противников, прежде всего стремились дискредитировать их личности. Так Сумароков и его ученики постоянно намекали на то, что Ломоносов пьяница, пишет в состоянии опьянения или похмелья, и поэтому его возвышенный поэтический стиль – ничто иное, как пьяный вздор сумбурных от. Тут можно в качестве примера назвать эпистолу от водки и сивухи к Ломоносову, эпистолу, пародийную, сатирическую эпистолу, которая была создана учениками Сумарокова. В ней мы читаем: «И разбирая вздор твоих сумбурных от, кричит всяк, что-то наш, не твой сей тухлый плод». По существу об этом же писал и Сумароков в своем произведении, в своей басне «Обезьяна-стихотворец», направленной против Ломоносова. В начале этой басни Сумароков пишет: «Пришла кастальских вод напиться обезьяна, которую она кастильскими звала, и мыслила сих вод, напившись до пьяна». Вновь возникает эта тема пьянства, которой противники Ломоносова пытались дискредитировать российского Пиндера. При этом не только в полемических текстах, направленных против Ломоносова, но и в любых полемических текстах той эпохи мы видим переход на личности. И не случайно Тредиаковский, отвечая Сумарокову, который назвал его совой скотом, пишет: «Когда, по-твоему, сова и скот уж я, то сам ты нетопырь и подлинно свинья. Эта литературная полемика интересна не только тем, что она свидетельствует о некоторой грубости и необработанности литературных нравов середины XVIII века. Она особенно интересна потому, что показывает характерные черты эстетического и общественного сознания той эпохи. Отсутствие диалектического представления о мире приводило к тому, что любой расходящийся с мнением автора путь литературной деятельности, любое другое представление о литературном творчестве резко и однозначно отрицались. И не случайно в эту эпоху возникла такая удивительная форма литературной полемики, как литературные соревнования. В то время люди полагали, что можно сопоставить разные литературные тексты и однозначно сказать, какой из них лучше. Наиболее интересным примером таких литературных соревнований, описанных также Жуковским, является знаменитая полемика 1743 года, когда три ведущих поэта той эпохи, Тредьяковский, Ломоносов и Сумароков, издали небольшую книжечку под названием «Три оды парафрастические псалма 143-го». В этой книге мы находим три разных переложения 143-го псалма на русский язык в стихотворной форме. Переложение Тредьяковского, Ломоносова и Сумарокова. Эта книга была издана для того, чтобы читатели могли сопоставить эти переложения, эти парафразы псалма и решить, кто из этих поэтов лучше. Надо сказать, что участие Ломоносова, Сумарокова и Тредьяковского вот в этом литературном соревновании 1743 года неудивительно. Как я уже сказал, именно эти три автора и определяли в конечном счете литературную культуру середины XVIII века. Это были люди совершенно разные, но вместе с тем нетрудно обнаружить между ними и важнейшее принципиальное сходство. Все эти три автора полагали, что усовершенствовать русскую литературу можно только в том случае, если русская литература сумеет органически усвоить истоки европейской культуры, то есть античное наследие. Для того, чтобы по-русски писать не хуже, чем по-французски, по-итальянски или по-немецки, необходимо прежде всего научиться писать так, как писали римляне и греки. По существу об этом пишет Александр Петрович Сумароков в своей эпистоле о русском языке. «Такой нам надобен язык, как был у греков, какой у римлян был, исследуя в том им, как ныне говорят Италия и Рим». И с Сумароковым в этом смысле солидаризовались и Тредьяковский, и Ломоносов. Необходимо усвоить античность. Но как это сделать? Идя по какой дороге можно органически воспринять античное наследие? Что нужно сделать для того, чтобы русская литература, как литература европейская, стала рецепцией античной культуры? И тут представления Тредьяковского, Ломоносова и Сумарокова принципиально расходились. С точки зрения Василия Кирилловича Тредьяковского, для того, чтобы усвоить античное наследие, необходимо в прямом смысле слова писать так, как писали греки и римляне. Желательно было бы вообще писать по-латыни, но так как латинские тексты не будут восприняты абсолютным большинством русской публики, то надо писать по-русски. Но писать по-русски так же, как писали по-латыни великие античные поэты Вергилий, Гораций, как писал Гомер по-древнегречески. Следуя по своему пути, развивая свои отвлеченные представления, Тредьяковский и пытался писать так, как писали античные авторы. В некоторых случаях из-под его пера выходили замечательные строки, которые заставляют вспомнить переводы Гнедича, его «Илиаду» или Жуковского. В качестве примера можно привести отрывок из большого стихотворно-прозаического романа Тредьяковского, его перевода романа шотландского писателя Барклая «Аргенида». Первый Феб, говорят, любодейство с Венерою Марса мог усмотреть. Сей бог зрит все, что случается первый. Видя, что поскорбел, и вулкану Венерину мужу ложа неверность при том показал, и неверности место. Можно вспомнить некоторые фрагменты из главного, центрального произведения Третьяковского, его огромной поэмы «Телемахида», которая тоже является переводом, вернее, переложением в стихи французского романа «Приключения Телемака» Франсуа Фенелона. Многие из стихов «Телемахиды» тоже могут быть поняты как образцы эпической гекзаметрической поэзии. Недаром Пушкин любил приводить один из стихов, говоря о том, что, по мнению Дельвига, хорошо разбиравшегося в этих проблемах, это образец гекзаметра. «Корабль Одиссеев бегом волны деля, из-за чей ушел и сокрылся». Однако, наряду с этими бесспорными достижениями, очень часто из-под пера Третьяковского выходили совершенно бессмысленные тексты. Стремление писателя писать так, как писали по-латыни, в конечном счете приводило к странным инверсиям, неясностям, недоговоренности или корявостям. В качестве примера можно привести начало одного из программных текстов Василия Кирилловича Третьяковского, его эпистолы от российской поэзии к Аполлину. Эта эпистола начинается следующими стихами. «Девяти парнасских сестр купна Геликона, о начальника Полин и пермеска звона. Посылаю тисию, роско поэзию, кланяйся до земли, должно что самые». По существу этот текст непонятен, хотя содержание его очень просто. «Я, русская поэзия, посылаю тебе, Аполлону, начальнику девяти парнасских сестер Геликона и пермеского звона, эту эпистолу, при этом, как должно, кланяюсь до самой земли». Однако эта простая мысль изложена чрезвычайно туманно. Третьяковский прибегает к сложным инверсиям, выпускает некоторые слова, довольно много эллиптических конструкций, и в результате получается текст, который мало понятен. И, к сожалению, такие, можно сказать, какофонические стихотворения преобладали в творчестве Третьяковского. Именно поэтому современники не восприняли его представлений о том, как надо подражать античности. Успехи Третьяковского оказались связанными прежде всего с гекзаметрическими опытами, с его попыткой создать эпическую поэму при помощи гекзаметра, и впоследствии, уже в конце XVIII, в начале XIX веков, стиль Третьяковского был воспринят русской культурой как тот стиль, тот язык, на котором русская культура может говорить о античности. И не случайно и Гнедич, и Жуковский, и Пушкин в онтологической лирике, и Дельвиг так или иначе ориентировались на наследие Третьяковского. Современники же путь Третьяковского отвергли, и Третьяковский приобрел репутацию педанта, дурака русской литературы, шута русской литературы. Второй путь был предложен Михаилом Васильевичем Ломоносовым. В отличие от Третьяковского, Ломоносов полагал, что подражать античности можно только идя по пути подражания смыслу, духу античности. Конечно, сам Ломоносов ни в коей мере не употреблял такое понятие «дух античности». Он и не знал, что такое дух античности. Ведь это понятие было создано только романтической эстетикой. Может быть, лучше воспользоваться другим термином. И можно говорить о том, что Ломоносов предполагал подражать внутренней форме античности. Впрочем, от терминов суть не изменяется. Необходимо в русской литературе создать тот же художественный мир, который был свойственен античным авторам. А этот художественный мир античных авторов Ломоносов, как все его современники, видел в гармонии, величии, полной соразмерности всех элементов художественного текста. Соответственно, для того, чтобы писать так, как писали античные авторы, необходимо писать гармонично, необходимо создать поэзию гармоническую и по своей форме, и в своей гармонической форме, несущей гармоническое содержание. Именно на это и была направлена деятельность Ломоносова. И надо сказать, что именно путь Ломоносова оказался доминирующим, именно он был воспринят русской культурой, и не случайно современники чутко осознали значение Ломоносова для русской культуры, видя в нем целую совокупность античных авторов. Ломоносова сравнивали со многими античными авторами, и Пиндером, и Цицероном, и Вергилием, и с французским поэтом Малербом, полагает, что он один заменил в русской культуре античные традиции. Лучше всего об этом писал Гавриил Романович Державин в своей надписи к портрету Ломоносова. «Се Пиндер, Цицерон, Вергилий, слава Росов, неподражаемый, бессмертный Ломоносов. В восторгах он своих лишь где махнул пером, от пламенных картин до ныне слышен гром». Ломоносов действительно Пиндер, Цицерон, Вергилий русской литературы. Однако, хотя путь Ломоносова был воспринят, и именно этот путь оказался доминирующим для русской культуры, следовать по этому пути оказалось по существу невозможным. Невозможно было писать так, как писал Ломоносов. Поэтому, может быть, наиболее, так сказать, массовым оказался путь Александра Петровича Сумарокова. Сумароков полагал, что подражать античным авторам можно прежде всего, следуя тем правилам, которыми они руководствовались. И в своих теоретических сочинениях, в своих двух эпистолах о языке и о стихотворстве, которые затем Сумароков объединил под одним названием «Наставление хотящим быть писателями», Сумароков и предлагает эти правила. В этих текстах действительно формируются основные требования, которые предъявляются и к литературному дискурсу в целом, и к отдельным жанрам, и к отдельным стилям. И с точки зрения Сумарокова, человек, который усвоил все эти рецепты, может писать по существу так же, как писали античные авторы. И это приведет молодых русских писателей к тому, что русская литература достигнет античного уровня, полностью воспринят античное эстетическое наследие, и тем самым окажется не хуже западноевропейских литератур. Вот эти три пути, которые предлагали Ломоносов, Сумароков и Тредиаковский, в какой-то степени и определяли литературное творчество середины XVIII века. Кстати, с этими восхождениями поэтов в понимании того, как надо подавать античности, во многом связана и та ожесточенность литературной полемики, о которой я говорил выше. Постепенно, благодаря неусыпным трудам этих трех поэтов, литература начинает, так сказать, расширяться вширь. Литературное творчество становится более массовым. Если в 30-е и 40-е годы в России было действительно всего лишь несколько поэтов, то к 50-е годы можно говорить уже о десятках значительных и интересных поэтов, драматургов, писателей. Русская литература начинает приобретать массовый характер. При этом в этот момент начинает меняться и характер литературного творчества. И в 60-е годы в какой-то степени начинается уже новый период, в конец 18 века, связанный прежде всего с усвоением просветительских идей, развитием сентиментализма, проявлением каких-то преромантических тенденций. Литературное творчество определяется уже не такими фигурами, как Сумароков, или тем более Тредиаковский, и Ломоносов, умершие в 60-е годы. Ведущими писателями становятся Державин, Радищев, Фонвизин, позднее Карамзин, с творчеством которых связан уже совсем новый период истории русской литературы.